Разворот на восток.
Это радио «Спутник». Мы продолжим «Разворот на восток». Авторская программа «Турал Керим». Алексей Красильников и «Турал Керим» в студии. Турал, привет.
Леша, привет.
И давай перед тем, как начать, быстренько напомним, как с нами можно связаться. Свое сообщение можно нам отправить через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Можно это сделать через приложение. Ну и телеграм-каналы, не забывайте, радио «Спутник» есть. И «Разворот на восток» адрес, но тоже подписывайтесь. Все темы обсуждаются, освещаются не только точечно, когда это в эфире, но и в течение всей недели.
Совершенно верно, Леша, да, действительно, и на этой неделе одна из тем, которая приковала ни много, ни мало, да, внимание большей части, скажем так, планеты, так или иначе, это был саммит ЛАК в Джидде. Не потому, что вдруг все заинтересовались арабской или ближневосточной политикой, хотя, конечно, многие ее интересуются, и интересуются уже многие десятилетия. Ну и потому, что долгожданное возвращение Сирии в эту организацию было синхронизировано с визитом президента Украины Зеленского на этот саммит. Многие наши коллеги, эксперты в нашей стране, не только в нашей стране, заявили о хитром ходе саудовских властей, которые попытались снизить градус или накал критики в свой адрес из-за восстановления позиций Сирийской Арабской Республики, Дамаска, в этой организации, тем, что пригласили, в общем-то, на саммит Зеленского, с учетом того, что Зеленский давно очень хотел, да, принять участие. Если получается, в прошлом саммите специальным гостем был лидер движения, да, президент страны, который возглавляет движение неприсоединения, уже там третий, по-моему, год подряд, президент Азербайджана Ильхам Алиев в Алжире, то на этот раз пригласили президента Украины Зеленского, и достаточно неоднозначная была реакция как самих лидеров арабских стран, которые присутствовали там, так и арабской аудитории, что в социальных сетях, что в экспертном сообществе. Я думаю, что стоит об этом поговорить. И не стоит забывать нам, на фоне, конечно, вот этих главных тем, о том, что ЛАК в этот раз было что обсудить и по внутриарабской повестке. Впрочем, как всегда, но у нас вялотекущий такой внутренний конфликт междоусобица в Судане продолжается. У нас есть попытки все-таки урегулировать ситуацию в Йемене, но при этом Южный Йемен все чаще говорит о том, что хочет вернуть свою независимость. По сути дела, страна может снова расколоться. У нас есть постоянные, да, с периодичностью раз в два или в три месяца обострения между Палестиной и Израилем. У нас есть нескончаемый кризис в Ливане. В общем, очень-очень много вопросов, которые нужно было обсудить. Ливия, конечно же, да, и так далее.
Ну, непродолжающаяся есть тема вечная, к сожалению.
Обсудить лидерам арабских стран. Я думаю, что нужно об этом, естественно, сейчас нам упомянуть.
Наш гость в ближайшие полчаса — Артем Адрианов, исследователь Института международных исследований МГИМО, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова. Артем, здравствуйте.
А я сразу скажу, Артем еще идет очень классный телеграм-канал. В Дубае все спокойно. По-моему, так он называется. Да, в Дубае все спокойно. Артем, приветствуем.
Здравствуйте, коллеги.
Всех, конечно, призываю подписываться, читать и комментировать. И наши телеграм-каналы, и телеграм-канал Артема. И все-таки, Артем, чем, на ваш взгляд, запомнился этот саммит? Ну, не только, скажем так, таким мейнстримом, да, типа визита Зеленского, а по результатам. Как, во-первых, этот визит оценили сами арабские страны? Будет ли какая-то практическая польза от выступления, которое было исполнено президентом Украины, с одной стороны. С другой стороны, меня, конечно, больше волнует внутриарабская повестка. И как выстраивалось возвращение на практике Сирии в эту организацию, как принимали Асада, что теперь будет дальше после того, как членство Сирии в этой организации восстановлено, так как не со всеми этими странами еще восстановлены отношения при этом у Сирии. Ну и, конечно, по внутриарабской тематике, о которой я упомянул минуту назад, я думаю, что об этом всем нам надо рассказать.
Да, Турал, вы правы. Если в Дубае все было спокойно, то в Джидде было неспокойно. На прошедшем саммите Лиги арабских государств очень много событий в ходе нее произошло, начиная и от визита Зеленского, и принятием, и визитом сирийского президента на саммит Лиги арабских государств впервые с 2011 года, когда членство Сирии было там заморожено в ответ на то, что сорвался мирный план нормализации отношений между правительством и оппозиции в 2011 году, после чего Сирию выгнали из арабской организации, которую сама Сирия и основала. Кроме того, было много обсуждений вопросов конфликтных точек в арабском мире, палестино-израильской проблемы. Ей как раз уделялось особое внимание в итоговой декларации Лиги арабских государств. Именно палестинской проблеме уделено наибольшее внимание. Также там уделялось внимание и Ливии, и поддержке усилий по Йемену, и даже проблемам выбора президента в Ливане. И, конечно, указывалось на то, что Лига приветствует возвращение Сирии назад. Но что интересно, в итоговой декларации вообще никак не упоминалась речь Зеленского, и вообще хоть как-то украинский кризис там не затрагивался, что все-таки говорит о том, что не такую важность на самом деле эта вся ситуация играет для арабских стран. Для них это очень далекий конфликт, европейский, который не имеет для них прямого значения, какой-то своей причастности к нему они не чувствуют. В связи с этим вот и арабские газеты писали, что визит Зеленского был со смешанным чувством воспринят многими арабскими странами. Некоторые его очень сильно даже критиковали, поскольку визит был заявлен в программе, по сути, в последний момент. Да, буквально за сутки появилась информация, что визит произойдет, и был он произведен по прямому приглашению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, который, судя по всему, других членов Лиги арабских государств не согласовывал с ними это приглашение. И, например, алжирские газеты, которые очень критиковали этот визит, указывая на то, что арабские страны таким образом нарушают свою нейтральную позицию в отношении этого конфликта, они указывали, что таким образом Мухаммад бин Салман пытался как-то, как вы отметили, с одной стороны, сбалансировать факт возвращения Сирии в Лигу арабских государств, чем очень недовольны западные страны и США. И, с другой стороны, они особо указывали на то, что по-прежнему наследный принц пытается как-то вот загладить случай с убийством журналиста Джамаля Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которое произвело настоящий кризис в отношениях Саудовской Аравии с Западом. И по-прежнему вот он пытается как-то восстановить свою репутацию в глазах Запада, чтобы продолжать сотрудничество, в котором он все еще нуждается. И поэтому такой визит Зеленского был скорее призван показать позицию Саудовской Аравии, чем всей Лиги арабских государств в этом плане, что для нее отношения с Западом по-прежнему важны. Но, с другой стороны, тут еще стоит вспомнить, что послание саммиту Лиги арабских государств отправили еще президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь, и эти послания тоже упоминаются арабскими газетами, как бы в контексте того, что в самой-то Лиге арабских государств нейтральность стремятся сохранять и помогать какой-либо из сторон напрямую арабские страны не хотят. Что касается визитов, результатов визита Зеленского, то это скорее было просто показательное выступление. Я сомневаюсь, что он рассчитывал на какие-то конкретные заявление о том, что будет выделена финансовая помощь и уж тем более отправлено оружие арабскими странами. Для них это был бы слишком резкий шаг, и это было бы прямым отходом от позиции, которую они занимают уже больше года. Никто не собирается из арабских стран отправлять оружие, оказывать какую-то финансовую помощь. Максимум, что они делают, оказывают гуманитарную помощь и иногда делают какие-то заявления, в том числе в рамках ООН.
Артем, если по Украине, так или иначе, у нас действительно имеется понимание и, в общем-то, в вопросе Лиги арабских государств, и по вопросу посредничества Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, ведь и обмены пленными происходили, и обмены какими-то предложениями по перемирию или нормализации, какая-то инициатива ими тоже высказывалась, это мы все проходили, то по поводу Судана, это же, по-моему, первый саммит после начала столкновения в этой стране, и была ли выработана какая-то позиция, практическая позиция арабских стран по отношению к Судану? И кто, кстати, Судан представлял на этом саммите? Вообще представлял ли его кто-то?
Да, Судан представлял постоянный, собственно, представитель Судана при Лиге арабских государств, который подчиняется вот суверенному, переходному суверенному совету, лидером которого является Абдель-Фатах Аль-Бурхан, собственно, один из участников военного противостояния в Судане. Соответственно, там он высказывал позицию, которая близка переходному суверенному совету и Абдель-Фатаху Аль-Бурхану. Позицию Химейти там второго участника конфликта в Судане, второго генерала, который возглавляет так называемые силы быстрой поддержки, силы быстрого реагирования, смотря как переводить. Она там представлена не была, но Саудовская Аравия, играющая ключевую роль в арабском мире и в Лиге арабских государств, эту позицию прекрасно знает. И недавно было заявлено, что будет установлено перемирие сроком на неделю для гуманитарных инициатив, для того, чтобы помочь больным, раненым, освободить какие-то там помещения больниц и так далее. Но многие предыдущие перемирия, как мы знаем, заявления о перемириях так и не осуществлялись напрямую, поэтому все равно в этом стоит сомневаться до того, как перемирие наступит. А что касается позиции самой Лиги арабских государств, то в итоговом заявлении указывались там, ну, традиционные слова в этих случаях, что мы внимательно следим за братской, за ситуацией в братской арабской стране, что необходимо прекратить страдания суданского народа, что необходимо препятствовать внешнему вмешательству в эту ситуацию и установить мир в этой стране на основе мирного решения вопроса. Таким образом, какого-то конкретного решения проблемы они не предлагали. Арабские страны давно над этим работают, с самого начала кризиса. Возможно, ближайшее перемирие все-таки позволит частично решить проблему. Тем более, что к этому перемирию перешли по инициативе Химейти, который заявил, что готов к перемирию с Аль-Бурханом. Тот, по всей видимости, принял это заявление, так что нужно будет следить за ситуацией.
Вот пока вы говорили про Судан, я поймал себя на мысли, что очень символично получилось на саммите в Джидде, в Саудовской Аравии, что практически все темы так или иначе касаются непосредственно самой Саудовской Аравии. Mm-hmm. Вроде бы речь идет про саммит Лиги арабских государств. Большое количество, 20 стран, условно говоря, являются членами этой организации. Ну и возвращение Сирии, Палестино-Израильский конфликт, и ситуация в Ливане непосредственно тоже касается Саудовской Аравии, и в Судане тоже касается. Саудовскую Аравию. Тот вопрос, который является для Саудовской Аравии головной болью на протяжении уже там практически 6 лет, Йемен. Не могу о нем не спросить. Ситуация в стране вроде бы позволяет питать какой-то хоть и небольшой, но оптимизм на данный момент, но при этом мы видим, что до заключения каких-либо политических соглашений между сторонами конфликта и завершения все-таки этого противостояния внутриеменского еще очень далеко. Изменилась ли как-то позиция ЛАК по этому вопросу? И были ли какие-то дополнительные инициативы Саудовской Аравии как непосредственного участника всех этих событий в Йемене во время этого саммита в Джидде?
Саудовская Аравия по-прежнему является основным игроком в йеменском конфликте, поэтому ЛАК традиционно следует ее позиции, что необходимо поддерживать правительство Йемена, которое, по сути, спонсируется, напрямую поддерживается Саудовской Аравией и находится на территории Саудовской Аравии. И хуситы, как сторона конфликта, ни в итоговом заявлении, ни в каких-то дискуссиях не упоминались, хотя Саудовская Аравия фактически признала их как своего основного оппонента и вела уже прямые переговоры с хуситами, а не через правительство Йемена, которое она поддерживает, как это было раньше. Стоит вспомнить, что после того, как Саудовская Аравия и Иран объявили о нормализации отношений, появилась надежда, что война в Йемене прекратится, потому что хуситов поддерживает Иран, но хуситы все-таки являются гораздо более самостоятельным игроком, чем другие силы, поддерживаемые Ираном, в том же Ливане и Ираке, например. Поэтому хуситы здесь проявляют какое-то упорство в отстаивании и своих интересов. И после того, как была большая надежда на то, что восстановят перемирие в Йемене, которое сорвалось в октябре прошлого года, пока что каких-то конкретных заявлений по этому поводу сделано не было. И получается, что все еще ожидаем, что саудовско-хуситские переговоры приведут к конкретным последствиям. В заявлении Лиги арабских государств говорилось о том, что вот в решении йеменского кризиса необходимо опираться на инициативу стран ССАГБЗ, которая уже много лет давно выдвигалась на решение ООН, ну и поддерживать во всем руководящий совет Йемена, который является объединением всех, скажем так, просаудовских и проэмиратских игроков на Йеменской арене, которые вместе должны противостоять хуситам. Поэтому здесь вот такие заявления в итоговой декларации вряд ли могут как-то кардинально изменить ситуацию в Йемене.
Ну и, наверное, перенесемся, да, еще один главный трек внутри Лиги арабских государств, который был связан, кстати, и с Сирией. Это особая позиция Катара. Ну и в этом ключе невозможно вспомнить и особое отношение Катара с тем же Ираном. Как мы знаем, что Иран всегда незримо присутствует на всех саммитах Лиги арабских государств. И благодаря своей вовлеченности в региональные дела, и благодаря тому, что имеет особое влияние на многие движения, организации, да и вообще страны, которые так или иначе присутствуют на территории Лиги арабских государств. Есть ли какие-то изменения по иранскому досье, по итогам визитов, саммита и визитов лидеров в Джидду?
Опять же, возвращаясь к итоговому заявлению, в нем приветствовалась нормализация саудовско-иранских отношений и указывалось, что это шаг вперед в том, чтобы сформировать мир и безопасность на Ближнем Востоке. Но в этом контексте самое важное, конечно, что Сирия была вновь принята в Лигу арабских государств на заседании Лиги арабских государств в Каире. В министерской встрече все проголосовали за возвращение Сирии, и она, как, скажем так, ближайший союзник Ирана в арабском мире, союзник не на уровне каких-то определенных движений или организаций, которые существуют в рамках этой страны, как, например, в Ливане, где есть союзное Ирану Хизбалла, или в Ираке, где есть союзное ему ополчение, а на уровне правительства, да, правительство Башара Асада тесно сотрудничает с Ираном. Иран сыграл ключевую роль в борьбе с радикальными группировками вооруженной оппозиции в период гражданской войны в Сирии. Так что поэтому как бы само участие в Сирии как союзника Ирана играет очень большое значение для того, чтобы закрепить достигнутый успех на саудовско-иранском треке. Теперь уже видны конкретные результаты тех заявлений, которые были сделаны двумя странами в Пекине, и от которых многие ожидали, что может быть, приведет к миру в регионе это заявление, а может быть, все в последний момент сорвется. Но вот как показывает этот саммит, прогресс есть, и Саудовская Аравия и Иран продолжают взаимодействовать. В том числе указывалось, помимо Сирии, в этой связи, что необходимо работать над разрешением политического тупика в Ливане, где сходятся также интересы Саудовской Аравии и Ирана из-за того, что там есть суннитская и шиитская общины. И исторически ситуация в Ливане характеризовалась такими вот компромиссами Саудовской Аравии и Ирана. И выборы президента ожидается, что это как раз станет результатом саудовско-иранских компромиссов. Так что это будет новым шагом на пути к нормализации ситуации во всем арабском регионе.
А я вот помню, после прошедшего саммита, о котором я уже упоминал, ЛАК в Алжире, мы с нашим коллегой Григорием Лукьяновым как раз итоги обсуждали. Это было осенью прошлого года. И сошлись на мысли, что все-таки роль ЛАК последние годы, к сожалению, деградирует. И организация из такой панарабской организации, преследующей сохранение и продвижение, защиту интересов арабского мира, превращается в такой межарабский междусобойчик, да, к сожалению. И можно ли констатировать, что после Джидды эта тенденция все-таки меняется, и ЛАК переживает какое-то перерождение, что ли, внутри себя?
Это хороший вопрос. ЛАК приковывает внимание последние годы из-за как раз обсуждения во многом сирийского вопроса. Каждый раз в преддверии саммита обсуждается, какие страны против, какие за. Возвращаясь к вопросу про Катар, стоит отметить, что Катар все-таки, как говорят, проголосовал за возвращение Сирии в ЛАК, но после этого сразу выпустил официальное заявление от МИДа о том, что Катар по-прежнему не планирует нормализовывать отношения с Сирией. Он по-прежнему выступает за политические реформы в стране и после этого только будет готов к каким-то решениям. А роль ЛАК действительно падает уже довольно давно. Но тут стоит вспомнить, что, в принципе, исторически большие инициативы там, по поводу создания, например, панарабской зоны свободной торговли по поводу сотрудничества во многих других сферах в рамках ЛАК громко оглашались, но каких-то реальных конкретных результатов они все-таки не приносили. И ЛАК оставался скорее форумом для обсуждения общеарабских вопросов, чем какой-то реальной организацией для интеграции экономической, политической, какой-либо другой в арабском мире. Этот саммит в Джидде стал резонансным из-за того, что Сирию восстановили флаг, и арабский мир продемонстрировал свою независимость от мнения западных стран по вопросу о политических изменениях в Сирии. Но вряд ли стоит ожидать, что каких-то конкретных изменений в роли ЛАК, какие-то конкретные изменения после этого саммита произойдут. Да, там в итоговом заявлении говорилось о том, что нужно развивать экономические отношения, нужно заниматься устойчивым развитием, но это по-прежнему какие-то более декларативные вещи, чем конкретный план для действий и сотрудничества арабских стран в этой сфере.
Если здесь немножечко так общо подойти, на будущее есть какое-то единство, какое-то понимание, что организация будет и в дальнейшем в конструктивном русле развиваться, или вот ну, всплеск получился, обусловлен политически, может быть, другими событиями, а дальше все под грузом проблем куда-то еще утечет?
Да, я думаю, что общий тренд на Ближнем Востоке сейчас возобладал тренд на нормализацию отношений, на устранение старых конфликтов, которые существуют уже более 10 лет и стали продолжением арабской весны. Этот тренд пока что вот, с прошлого года он установился и активно очень развивается. Так что я думаю, в рамках того, что там, Саудовская Аравия и Катар нормализовали отношения, в Йемене есть прогресс по, по ливанскому ситуации в Ливане. На фоне саудовско-иранского примирения. Там примирились Турция, Египет, Турция, страны Персидского залива. На этом фоне стоит ожидать того, что уровень сотрудничества в рамках ЛАК возрастет, поскольку арабские страны все-таки сейчас проявляют большую склонность к сотрудничеству, чем к конфликту. Но это обусловлено в том числе и экономическими условиями, что была пандемия, что у многих были ограниченные ресурсы для продолжения участия в каких-то конфликтах, что многие нефтяные монархии стали фокусироваться на развитии и диверсификации своей экономики, а не достижения внешнеполитических целей какими-то военными методами. Так что здесь стоит смотреть на какие-то общие тренды на Ближнем Востоке, чем на внутренние изменения в Лиге арабских государств.
Спасибо, Артем.
Артем, спасибо огромное. Артем Адрианов на радио «Спутник». Ну, а мы что, будем резюмировать? Потому что саммит действительно резонанс. Но получился... А вот резонанс у некоторых событий получался разным относительно того, как он задумывался.
Сразу после саммита глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что нормализация между Саудовской Аравией и Израилем неизбежна при этом. Угу. Это привлекло мое внимание.
Прям сразу
Понимаете, как хотите, да.
Угу. Очень, конечно, все это любопытно будет разворачиваться. Обязательно обо всем расскажем. Следить можно за всем и по телеграм-каналам. Не стоит об этом звать. «Разворот на восток». Артем Адрианов в Дубае. Все спокойно, да?
Да.
Тоже можно подписаться и быть в курсе. Мы же вернемся через несколько минут.
«Разворот на восток».